В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Схинвали, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 19 часов. У микрофона Нона Суварян. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Сегодня комиссар Совета Европы по правам человека опубликовал доклад по работе своих экспертов, занимающихся делами пропавших без вести осетин и грузин.
После этого ребята будто испарились. Если использовать правовые термины, пропали без вести.
Тема не круглого стола. Мода на Михаила Саакашвили в России.
Станет ли Михаил Саакашвили звездой российского политического гламура?
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях МВД Грузии обвиняет Россию в захвате дополнительных земель. Министр Сахарской Арабской Демократической Республики заявил, что Западная Сахара признает независимость Южной Осетии. В Дагестане в результате двух спецопераций убиты, по последней информации, 15 боевиков. Сегодня на сайте МВД Грузии появилось сообщение, что российские войска начали занимать дополнительно территорию Грузии и сдвигать вглубь линию границы между самопровозглашенной республикой Южной Осетии и Грузией. МВД Грузии утверждает, что подразделения ФСБ России проводят незаконные демаркационные работы и ставят столбы в приграничных селах. Наш корреспондент в регионе Гога Апциагури рассказал по телефону.
Как говорится в сообщении, около Никозии они передвигались на 25 гектаров земельного участка. В селении Арбу 5 гектаров. Несколько минут тому назад я связался с Гамгебели, селу Никозии, с Георгием Девиде, который в разговоре со мной говорил, что он своими глазами эти столбы и эти проволоки не видел, потому что информация до него дошла поздно, уже стемнело, и он не знает, что происходит около села Никози. Рядовые, так сказать, граждане не могут своими глазами это все видеть. Как говорил Георгий Давидович, он завтра утром будет, так сказать, своими глазами это видеть, и потом будет давать комментарий.
Между тем, в пресс-службе погрануправления ФСБ России в Южной Осетии заявили сайту ОС-радио, что никаких работ по демаркации или делимитации границы Южной Осетии и Грузии не проводилось и не проводится. Тем более, такие работы не могут проводиться на территории Грузии. Официальный представитель самопровозглашенной республики Южная Осетия Константин Кочеев провел ряд встреч с официальными лицами Сахарской Арабской Демократической Республики и представителями политической элиты Алжира в рамках участия международной конференции «Право нации на самоопределение. Судьба народа Западной Сахары». Министр Сахарской Арабской Демократической Республики по делам Африки Мухаммед Яслем Бейсад заявил, что Западная Сахара признает независимость самопровозглашенной республики Южная Осетия. Яслем Бейсад, курирующий внешнеполитические связи в правящей партии республики, заявил на двусторонней встрече с советником президента Южной Осетии Константином Кочеевым, что Западная Сахара признает независимость и суверенитет Южной Осетии де-факто, остается совместно работать для оформления отношений де-юре со всеми вытекающими обстоятельствами, вплоть до установления дипломатических отношений между странами. Конец цитаты. На встрече Кочеева с представителями политической элиты Алжира была выражена удовлетворенность развитием отношений между Южной Осетией и Западной Сахарой, а также было озвучено пожелание установления более тесных контактов.
Эхо Кавказа. Новости.
В Дагестане в результате двух спецопераций убиты, по последней информации, 15 боевиков, рассказывает корреспондент в регионе Тимур Салимов.
Режим контртеррористической операции был введен одновременно в двух населенных пунктах. Крупные группы участников незаконных вооруженных формирований были блокированы в дачном обществе «Наука» Каспийский и поселке Семендер на окраине Махачкалы. После того, как подозреваемые по традиции ответили отказом на предложение сдаться, спецподразделения МВД и ФСБ приступили к их силовой нейтрализации. В результате при оказании вооруженного сопротивления убиты 15 человек, 10, в том числе 20-летняя женщина, в Каспийске, и пятеро в Семендере. Потерь среди сотрудников силовых структур нет. По предварительным данным, среди убитых в Каспийске могут быть лидеры махачкалинского диверсионно-террористического подполья. Об этом говорят и косвенные признаки. Численный состав группы, ее серьезное, вплоть до гранатометов, вооружение и место дислокации. Трехэтажный особняк в дорогом районе Каспийска. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В Брюсселе десятки тысяч людей сегодня приняли участие в демонстрации протеста против мер жесткой экономии, принимаемых правительствами стран Евросоюза для борьбы с кризисом. В Испании сегодня проходит 24-часовая общенациональная забастовка. Из Мадрида рассказывает Виктор Черецкий.
Столкновения и задержания произошли в Мадриде и других крупных городах страны, когда забастовочные пикеты блокировали автобусные станции, депо метрополитена и продовольственные склады, пытаясь парализовать работу транспорта и других городских служб. По мнению профсоюзов, силы правопорядка прибегли к неоправданному насилию. К примеру, в мадридском пригороде Хетафе при разгоне пикета у авиационного предприятия КАСА они применили огнестрельное оружие. Только в столице арестовано не менее 30 забастовщиков. Десятки получили ранения. Сообщается, что в акции протеста принимают участие до 70% трудящихся. Это высокий показатель, учитывая, что в Испании доминируют небольшие семейные предприятия. Генеральный секретарь профсоюза рабочей комиссии Игнасио Фернандес. Мы придаем большое значение этой забастовке. Она должна заставить правительство изменить социально-экономическую политику. Проблемы этого государства не должны решаться за счет трудящихся.
Соединенные Штаты ужесточают условия получения американской помощи для иностранных государств. Госсекретарь США Хиллари Клинтон подчеркнула, что прежде всего имеется в виду усиление борьбы с такими преступлениями, как уклонение от налогов.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Нона Суварян. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня в полдень комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг опубликовал доклад по работе двух своих экспертов, которые почти 5 месяцев занимались делами пропавших без вести осетин и грузин. Значительная часть этого доклада посвящена прояснению деталей истории пропажи 3 осетин Алана Хачирова, Алана Хугаева и Салтана Плиева. Они пропали без вести через 2 месяца после августовской войны. Цхинвальские власти подозревали, что к этому причастна грузинская МВД. В Тбилиси отклонял эти обвинения. В сегодняшнем докладе Хаммерберга приводятся доказательства того, что грузинская полиция причастна к исчезновению людей. О том, как в докладе описана история пропажи 3 осетин и проблемах расследования по этому делу, расскажет наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Ранним утром 13 октября 2008 года 19-летний Алан Хугаев сел в голубую ладу своего отца, сказав родителям, что хочет повидать дедушку. К нему подсел его друг Саслан Плиев, а по дороге с уличных посиделок они подобрали еще и 15-летнего Алана Хугаева. Они выехали из Схинвали и отправились в один из наиболее неспокойных районов поствоенного времени, в сторону села Дминиси. Эти места вплотную примыкают к административной границе. Оттуда несколько дней назад вышли российские войска, территорию только-только начали под свой контроль брать грузинские полицейские. Жителей в тех местах почти не было. Грузинские сельчане оттуда почти все покинули свои дома во время боевых действий. Около 3 часов дня парни видели с автоматами Калашникова. Они двигались по пустой дороге к маленькому селу Кошка. После этого ребята будто испарились. Если использовать правовые термины, пропали без вести. Где-то дней через 10 мать Хаширова обратилась в Схинвальское МВД. Потом родственники пропавших несколько раз на административной границе встречались с российскими, схинвальскими и грузинскими чиновниками и полицейскими. С делом ребят никто не мог разобраться. К родителям же по неофициальным каналам шла информация, что их детей арестовали грузинские полицейские и доставили в отделение полиции в Горе. Грузинская полиция наотрез отрицала свое участие в задержании. И, наверное, дело так и было бы забыто, если бы прошлой весной на грузинском сайте MyVideoG не появилась полутораминутная видеозапись, сделанная мобильным телефоном. На картинке было отчетливо видно, как взрослые мужчины пытаются допрашивать 3 осетин, а потом их избивают.
Закончится война, все, что было. В пленниках родители опознали своих детей. Кадры тут же разошлись по осетинским сайтам. К ситуации решили подключиться цхинвальские власти. Начиная с весны, регулярно на всех переговорах они в ультимативной форме требовали от Тбилиси: «Верните наших ребят». Грузинская же сторона продолжала утверждать: «Осетин у нас нет, никто их не арестовывал». Этот случай в результате стал политическим инструментом. Он превратился в повод, чтобы отказаться от тех или иных переговоров. К примеру, в рамках механизма по предотвращению инцидентов. Обмен обвинениями продолжался почти год, пока этой весной комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг не предложил привести двоих зарубежных экспертов, которые бы проследили за тем, как стороны ведут расследование по делу трех осетин и нескольких других пропавших без вести. Несмотря на свой официальный характер, доклад Хаммерберга стал отражением настоящей трагедии. Именно из него родители похищенных узнали, что их детей больше нет в живых.
Семьи Хачирова, Хугаева и Плиева по-прежнему надеются и верят, что их родственники, пропавшие без вести, живы. Эксперты в курсе о различных случаях и заявлениях, что они якобы находятся в тюрьме или в каком-то тайном месте. К сожалению, эксперты не нашли убедительную информацию в поддержку гипотезы, что трое молодых людей живы.
При этом комиссар безапелляционно утверждает, что 13 октября 2008 года ребят арестовали именно грузинские полицейские. Его эксперты приводят в доказательство несколько страниц из официальных полевых заметок зарубежных наблюдателей. Так, в октябре грузинские постовые полицейские сказали наблюдателям ОБСЕ, что они арестовали трех осетинских мужчин и переправили их в Гори. Имена этих полицейских известны. Они были переданы экспертами Хаммерберга грузинским властям. Вместе с этим они предложили свою помощь в проведении расследования, но никаких результатов эти усилия не дали. В докладе приводится неутешительный итог. Грузинская сторона не приложила достаточно сил для того, чтобы провести расследование. В документе содержится рекомендация начать новое расследование и привлечь к его проведению экспертов со стороны. Ход следствия должен напрямую контролировать Тбилиси. Грузинское МВД не торопится комментировать доклад. Мы знакомимся с его текстом, аккуратно отвечают чиновники. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Работа комиссара по правам человека Совета Европы Томаса Хаммерберга имеет политический подтекст. Об этом говорят представители обеих сторон конфликта. Наш постоянный автор, эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко анализирует этот аспект работы комиссара по правам человека Совета Европы.
Сегодняшний доклад, пожалуй, можно назвать самым важным событием последнего времени в сфере грузино-осетинского конфликта. Ждали его уже несколько месяцев. А свою работу специальная группа экспертов начала еще в феврале. Тогда инициировавшего эту работу комиссара по правам человека Совета Европы Томаса Хаммерберга критиковали и юго-осетинская, и грузинская стороны. Первые заполитизированность решения, мол, комиссар готов взяться за расследование только для того, чтобы возобновить грузино-осетинские переговоры. Вторые – за то, что эксперты намерены заниматься только делом пропавших осетин. То, что политической подоплеки не было, верится действительно с трудом. Никогда прежде не создавались специальные международные экспертные группы для расследования конкретных инцидентов. Ни здесь, ни на российском Северном Кавказе, где только во время Второй Чеченской войны пропало без вести более 3000 мирных жителей. К ситуации на Южном Кавказе после 2008-го привлечено пристальное международное внимание. Да и условием возобновления участия в механизме приграничных встреч юго-осетинская сторона ставила как раз предоставление информации о трех пропавших подростках – Хачирове, Хугаеве и Плиеве. Можно ли в такой политизированности обвинить самого Томаса Хаммерберга? Думаю, нет. Комиссар начал свою активность в решении проблем пропавших без вести и задержанных уже в августе 2008-го и с тех пор продолжал ее непрерывно. А под мандат экспертов попало расследование сразу нескольких случаев. Исчезновение еще одного жителя Южной Осетии и обстоятельства гибели нескольких грузинских военнослужащих. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что наибольшее внимание все же было уделено именно делу трех осетинских подростков. Хотя власти Южной Осетии пошли на сотрудничество в расследовании дела о гибели экипажа грузинского танка, и эксперты пришли к выводу, что, вероятно, в результате подрыва танка никто из членов экипажа не уцелел, а у танков их не сохранилось. По остальным делам независимое расследование либо не удалось провести вовсе, речь идет о вероятно убитых в плену грузинских военных Георгия Анцухилидзе и Кахи Хубулури. По этому случаю юго-осетинская сторона отказалась идти на сотрудничество, обосновав это тем, что это не случай исчезновения. Тела убитых были переданы Тбилиси. Либо расследование было недостаточно полным, как в случае с Икаевым Радиком, не вернувшимся из грузинского плена. В этом случае эксперты опросили родственников пропавшего и нескольких свидетелей. Однако, судя по имеющейся в докладе информации, не проводили самостоятельного расследования на предмет причастности конкретных лиц к задержанию и исчезновению Радика. указав только, что компетентные органы Грузии не провели надлежащего расследования этого инцидента, а также, что у экспертов нет сомнений в том, что Икаев был задержан грузинскими военными и содержался в плену. Если же говорить о деле, на котором, видимо, сосредоточилась основная работа экспертов, исчезновение подростков, то, видимо, описанные в докладе события самого дня 13 октября 2008-го, а также оценка эффективности расследования и те трудности, с которыми эксперты сталкивались в ходе работы по делу, можно назвать приговором грузинской полиции. Из доклада следует очевидная попытка прикрыть полицейских, вероятно, причастных к этому делу, прикрыть их со стороны руководителей МВД самого высокого уровня. К примеру, экспертам сообщали о проведении неофициального расследования заместителем руководителя полиции региона Шидакартли Шалват Рамакидзе, в ходе которого он якобы опросил 5000 человек. Отсутствие необходимых следственных действий или очевидное их затягивание не были допрошены как те полицейские, которые могли иметь к этому отношение, так и вероятные свидетели. В показаниях же четверых допрошенных чаще всего фигурирует слово «не». Не видели ни одного сицина, не видели полицейских, не видели задержаний, ничего не видели, ничего не помнят. Мало того, что расследование дела не было передано в другую инстанцию, что было настоятельно рекомендовано экспертами, полиция занималась делом против самих же себя. Но те же самые полицейские фактически оказывали давление на родственников пропавших. Список претензий можно было бы продолжать. Но отметить хочется то, что, вероятно, не меньше претензий могло бы возникнуть к российской и юго-осетинской стране. Не откажись они от сотрудничества по грузинским делам. Пока же очевидно, что ими не было проведено даже необходимых действий для расследования дел о пропавших осетинах. Эксперты так и не смогли получить распечатку звонков молодых людей, чьи номера зарегистрированы в России.
Рассказывала наш постоянный автор, эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко. Некоторые российские эксперты ставят под сомнение независимость самопровозглашенной республики Абхазия от России и даже утверждают, что на этом фоне в Абхазии развивается русофобия. Как развивалась полемика об этом на конференции «Исторический выбор Абхазии» к 200-летию вхождения абхазского княжества в Россию в материале Виталия Шария.
Конфетно-букетный период, по выражению посла России в Абхазии Семена Григорьева, во взаимоотношениях двух этих стран, а я не раз употреблял в своих статьях выражение «медовый месяц», которые были, соответственно, несколько лет назад накануне и год-полтора после признания России независимости Абхазии в августе 2008 года, рано или поздно должны были перейти в будни. А во время будин бывает всякое, и размолвки, и недомолвки, и споры. Особенно болезненно была воспринята в абхазском обществе работа российского политолога Андрея Епифанцева. Настолько, что это имя у нас стало почти нарицательным. Человек талантливый и литературно одаренный, Епифанцев умеет подбирать факты, против каждого из которых в отдельности трудно возразить. Но в целом созданная им мозаика производит гнетущее впечатление, словно абхазский народ ему почему-то ненавистен, и ему почему-то хочется его унизить. А позавчера Институт стран СНГ провел в Сухуми в новой гостинице «Атриум Виктория» конференцию на тему «Исторический выбор Абхазии к 200-летию вхождения абхазского княжества в Россию». Следует ли отнести то, что на конференцию не пригласили редакции негосударственных газет, что на ней не было сотрудников Абхазского института гуманитарных исследований, просто к недоработкам организаторов мероприятия, или они сознательно решили оградить ее от присутствия слишком широкого круга людей, среди которых могли быть и не слишком политкорректные? Но в основном участники конференции говорили о сегодняшнем дне, касались темы негативных стереотипов в отношении Абхазии в российском обществе. Журналист Марина Перевозкина подчеркнула, что за публикациями в российской прессе, в том числе и ее, а также за идеей создания российско-абхазской комиссии по спорным жилищным вопросам, не стоят никакие грузинские или прогрузинские силы. Никто не планирует массовое возвращение грузинских беженцев. Это было бы авантюрой, потому хотя бы, что никто не может дать надежные гарантии их безопасности. Проблема грузинских беженцев – предмет двусторонних переговоров Абхазии и Грузии. Депутат парламента Абхазии Батал Кобахия заявил, что в Абхазии нет никакой русофобии, а квартирный вопрос, муссируемый в российской прессе, является чисто социальной проблемой, требующей дифференцированного подхода. И вот тут политолог и публицист Андрей Епифанцев рванул, что отношение к русским в Абхазии негативное, что эта проблема существует. Конец цитаты. Он также ставит под сомнение реальную независимость и состоятельность Абхазии. Вице-спикер парламента Абхазии Ирина Агрба высказала категорическое несогласие с данным мнением. По ее словам, с 1993 года, со дня окончания войны, ей не доводилось слышать подобного рода высказывания от российских экспертов. Константин Затулин также заявил, что не разделяет мнение Епифанцева по поводу независимости Абхазии. В мире много государств, которые развиваются и состоялись при этом достаточно зависимые как в военном, так и в экономическом плане, и в этом нет ничего странного, сказал он. Состоявшуюся конференцию сегодня обсуждали многие мои собеседники в Сухуми. Большинству очень хотелось бы встретиться лично и подискутировать с Епифанцевым. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Некруглый стол.
Традиционную рубрику «Некруглый стол» сегодня ведет Андрей Бабицкий. Андрей, вам слово.
Спасибо, Нонна. У нас на линии прямого эфира из Москвы правозащитник Александр Подробинок и из Тбилиси член республиканской партии Давид Зарубишвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Я хотел бы, чтобы мы сегодня обсудили тему мода на президента Грузии Михаила Саакашвили в России. Похоже, эта мода действительно утверждается. На прошлой неделе журнал GO, это лицо политического гламура в России, опубликовал большое интервью с Михаилом Саакашвили, которое провели две светские львицы, а по прихоти еще и журналистки Ксения Соколова и Ксения Собчак. Мне кажется, это знаковым событием. GO, как известно, он находится в сфере влияния администрации президента, и то, что активно не нравится Кремлю, этот журнал не публикует. Соответственно, я хотел обратиться в первую очередь к Александру Подробинку. Александр, я отношу вас к числу симпатизантов Михаила Саакашвили. Кажется ли вам, что эта мода действительно распространяется? Может быть, даже не в гламурной среде, а вот среди общества, где-нибудь в благосфере?
Знаете, вообще говоря, по мере того, как будет ослабевать, если будет ослабевать цензурная удавка в России, то мода на людей, симпатичных и политически как бы, ну, благосклонных к демократии, к свободе, она будет утверждаться в России. Это естественный процесс. Саакашвили очень близок к нам, и в том смысле, что Грузия близка к России, что грузинские проблемы довольно близко пересекаются с российскими. Много общего. И поэтому, конечно, внимание прессы, ну, может быть, поначалу гламурной прессы, интернет-сообщество, будет обращено на таких лидеров, как Саакашвили. Я думаю, что это может быть не только Саакашвили, это могут быть лидеры и других республик, ставших стезю демократии и свободы.
Ну, я как-то других республик слишком много не вижу, но тем не менее. Давид Зарубишвили, скажите, а вот если принять как данность, что такая мода действительно существует, она вообще, как вам кажется, с раздражением должна быть воспринята в Грузии, как вот знак, ну, не включенности, скажем, сторонних наблюдателей в те процессы, которые происходят в стране, или все-таки это вызывает гордость?
Ну, не знаю, извините. Ну, я не знаю, честно говоря, ни что за мода, и вообще никакой моды. Я вообще не в курсе в этом отношении. И вообще, я думаю, что грузинское общество тоже не особенно в курсе, что Саакашвили, оказывается, в России входит в моду. Это новость для меня, в принципе. Ну, что же касается в остальном, в принципе, сейчас отношения Грузии и России, ну, никак нельзя назвать нормальными, но это, в первую очередь, конечно, вина российской стороны. И здесь вообще отношения грузинского сообщества, большинства грузинских влиятельных политических партий, ну, в принципе, очень однозначно, что в данный момент Россия оккупировала грузинские территории, и вообще-то то, что сейчас отношения очень напряженные, ну, это всем ясно. Что же касается господина Саакашвили, мне просто удивляет немножко ассоциирование Саакашвили с демократией, свободой и с такими высокими понятиями, потому что принципе, мы, наша партия, в принципе, является оппозиционной партией, но прозападной оппозиционной партией, можно сказать. И вообще в Грузии, вообще как про Саакашвили, как про демократа, вообще никто не говорит, даже его сторонники уже не говорят. Ну, мы если спор ведем со сторонниками Саакашвили, ну, он, является ли он прозападным, является ли он сторонником модернизации общества, об этом мы спорим. Я тоже считаю, что здесь... В этом отношении он тоже допустил ошибки. А что же касается демократии, свободы, гражданских свобод, ну, Саакашвили это типичный, абсолютно типичный авторитарный правитель.
Спасибо, Зураб. Его спасибо, Зураб. Зураб, спасибо. Сейчас мы продолжим разговор. Я хотел спросить, как раз перевести... ваши, значит, соображения адресовать Александру Подрабинову. Александр, действительно, может быть, не стоит вот так напрямую отождествлять Михаила Саакашвили с демократией. Да, действительно, реформы вызывают уважение, реформы административной системы, полиции, модернизация, экономическая реформа. Но пресса не свободная, я не имею в виду в сравнении ее с Россией, сама по себе во внутренней ситуации. Суды, сейчас он меняет конституцию и не стремится развеять опасения общества в том, что собирается пересесть из кресла президента в кресло премьера и обеспечить себе третий срок. То есть авторитарные правители очень часто проводили реформы достаточно успешные, но какое это имеет отношение к демократии?
Вы знаете, конечно, когда мы говорим, когда мы ассоциируем демократию и Саакашвили, это некоторая условность, я бы сказал, допустимую условность. Потому что отсюда, скажем, из России, Грузия, конечно, видится как-то, имеет какой-то более цельный облик, чем если бы на нее смотреть изнутри. Но я лично, разумеется, с большим бы удовольствием, например, ассоциировал свободу и демократию в Грузии, скажем, с господином Бердинашвили. Или, может быть, да, с лидерами республиканской партии. Но в целом Грузия воспринимается в России... как страна, которую ведет президент Саакашвили.
Александр, сегодня... я, значит, еще, может быть, дополню свой вопрос. Я вчера читал очень любопытное обсуждение в топовом блоге Яроша, это один из молодогвардейцев, он написал, что вот интервью в Джо, Собчак и... Соколова это позор. И на него тут же набросились люди, которым нравится Саакашвили. И вот это было поразительно. Им нравился он не из-за своих демократических устремлений, а как написал один из блогеров, он сумел, значит, провести вот эту операцию и разгромить чурок, я имею в виду, в августе 2008 года. То есть они его воспринимают, его симпатизанты в России, очень часто как успешного автократа. Который сумел, им неважно, демократия, который сумел поставить нацию на ноги.
Ну, в общем, знаете, общество достаточно мозаично, плюралистично, и разные люди воспринимают по-разному. Естественно, каждый находит то, что ему больше нравится, или то, что ему больше не нравится. Но я еще раз повторяю, что в целом Грузия ассоциируется с Саакашвили. И грузинский опыт по реформированию общества, реформированию политической системы для России на сегодняшний день остается недостижимым. Поэтому, может быть, это несколько преувеличенное представление господина Саакашвили, да, как о таком национальном лидере, который все-таки ведет страну по европейскому пути. Но для России это и сегодня представляется... Ну, таким путем, на который вот сегодня наша страна встать не в состоянии.
Спасибо, спасибо, Александр. Давид Зурабишвили, вы сказали о Михаиле Саакашвили как о модернизаторе. Но, может быть, действительно он сегодня самый успешный модернизатор на постсоветском пространстве, и надо забыть о демократии и гордиться тем, что есть у Грузии.
Ну, я так не думаю, принципиально не согласен с таким взглядом, потому что в принципе, очень многие представления о Грузии, да и то, что происходит в Грузии, в том числе и в России, в том числе и на Западе, очень многие аналитики, те, которые относятся к Грузии с симпатией или к антипатии, ну, конечно, то, что Грузия с частью государства ассоциируется с его главой и лидером, политическим лидером, это естественно, но... Очень многое зиждется на, я думаю, что на неправильных представлениях, просто то, что в Грузии происходит, и как вообще о грузинской культуре в целом, потому что очень многие, например, считают, что коррупция, например, которая была во время Шеварднадзе, во время
Советской... Извиняюсь, у нас заканчивается время нашего круглого стола, и мы уходим на новости. Я напомню, что у нас в эфире были Давид Бердзанишвили и Александр Подробинок.
Рубрику «Не круглый стол» вел Андрей Бабицкий. В следующие полчаса нашей программы слушайте. «Газпром» и правительство де-факто Республики Южная Осетия образовали совместное газовое предприятие.
Россия вкладывает в этот проект около 22 миллионов, что в три раза больше доли Южной Осетии.
В Брюсселе проходит манифестация против политики жесткой экономии.
В шествии участвуют представители профсоюзов из 30 стран из самых разных идеологических направлений.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21 час 30 минут. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Это время новостей, и с ними из Пражской студии Любовь Баматова.
Сегодня на сайте МВД Грузии появилось сообщение, что российские войска начали занимать дополнительно территорию Грузии и сдвигать вглубь линию границы между самопровозглашенной Республикой Южной Осетии и Грузией. МВД Грузии утверждает, что подразделения ФСБ России проводят незаконные демаркационные работы и ставят столбы в приграничных селах. Между тем, в пресс-службе погрануправления ФСБ России в Южной Осетии заявили сайту ОС-радио, что никаких работ по демаркации или делимитации границ Южной Осетии и Грузии не проводилось и не проводится. Тем более, такие работы не могут проводиться на территории Грузии. Официальный представитель самопровозглашенной Республики Южная Осетия Константин Кочиев провел ряд встреч с официальными лицами Сахарской Арабской Демократической Республики и представителями политической элиты Алжира в рамках участия в международной конференции «Право нации на самоопределение. Судьба народа Западной Сахары». Министр Сахарской Арабской Демократической Республики по делам Африки Мухаммед Еслем Бейсад заявил, что Западная Сахара признает независимость самопровозглашенной республики Южная Осетия. В Брюсселе десятки тысяч людей сегодня приняли участие в демонстрации протеста против мер жесткой экономии, принимаемых правительствами стран Евросоюза для борьбы с кризисом. Участники шествия, организованного профсоюзами, протестовали также против действия Еврокомиссии, которая требует от государств-членов ЕС снижения бюджетного дефицита, в том числе за счет урезания социальных программ. Митинги и демонстрации протеста прошли также в ряде стран ЕС – Италии, Польши, Португалии, Латвии и других. В Испании сегодня проходит 24-часовая общенациональная забастовка, ставшая причиной перебоев и хаоса на наземном и воздушном транспорте. Соединенные Штаты ужесточают условия получения американской помощи для иностранных государств. Госсекретарь США Хиллари Клинтон подчеркнула, что прежде всего имеется в виду усиление борьбы с такими преступлениями, как уклонение от налогов. Указав на Пакистан как наиболее крупного получателя американской помощи, Клинтон заявила, что под давлением США Исламабад уже разрабатывает новое налоговое законодательство. Ежегодно Пакистан получает от США только в качестве невоенной помощи не менее полутора миллиардов долларов. Европейская комиссия начала судебное разбирательство в связи с депортацией Франции цыган, граждан Румынии и Болгарии. Об этом заявила член Еврокомиссии по вопросам юстиции и правам европейских граждан Вивиан Рединг. Депортация нескольких тысяч цыган Франции привела к серьезным разногласиям между Брюсселем и Парижем.
С новостями из Пражской студии была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Дагестане прошли две масштабные спецоперации. Одна в Каспийске, другая в Махачкале. В настоящий момент они уже завершены. Представители силовых структур заявили о 14 убитых членах исламистского подполья. По числу уничтоженных боевиков сегодняшние спецоперации беспрецедентны. Можно ли говорить об успешной работе силовых структур в Дагестане? На эту тему материал нашего корреспондента на Северном Кавказе Мурата Гукимухова.
По данным силовиков Дагестана, заблокированные в частных домах боевики оказали вооруженное сопротивление. Нам удалось связаться с корреспондентом агентства «Интерфакс» Тимуром Джафаровым, который стал очевидцем спецоперации в Махачкале.
Ну и как это обычно сейчас на практике происходит, дальше первого внешнего кольца оцепления нас не пропустили. И уже около 3 часов стало известно о том, что 10 человек убиты, в том числе молодая женщина, 20 лет, ей говорят, возможно, жена одного из подозреваемых. Говорят, что, может быть, опознают кого-то из лидеров всего террористического подполья в Махачкале, потому что очень серьезный состав группы, 10 человек, все-таки не маленькая, и вооружение, и как гранатометы были, и автоматы со снайперскими прицелами, большое количество боеприпасов.
В настоящее время принимаются меры по розыску оставшихся участников террористических групп. Потерь среди сотрудников милиции и органов безопасности на данный момент нет. Это самая крупная и успешная спецоперация в Дагестане за последние годы. Количество ликвидированных боевиков, одновременно 14 человек, создает впечатление невиданной доселе активизации исламского подполья. Политолог из Дагестана Гаджимурат Камолов, напротив, считает, что ситуация в Дагестане принципиально не изменилась за последнее время, а крупная операция силовиков напрямую не связана с активизацией подполья. С одной стороны, это месть силовиков за серию убийств милиционеров за последние 3-4 месяца. С другой стороны, считает господин Камолов, цель акции в том числе продемонстрировать Кремлю масштабную угрозу терроризма на Кавказе в свете предстоящих реорганизаций и сокращения штатов МВД.
Как только пошла информация о сокращении внутренних войск подразделения МВД, конечно, это не на руку ни Нургалиеву, ни Министерству внутренних дел. Им, конечно, нужна активизация такого рода. И поэтому наносить по ним удары в любой интерпретации – это, конечно, успех. Поэтому я не связываю это с какой-то большей активностью. Если это в основном заслуга ФСБ, действительно бьют чуть более адресно, но вовсе не за какие-то конкретные акции.
Действительно, в Дагестане в помощь уже существующим силовым структурам создается новое элитное подразделение по борьбе с терроризмом, численностью, по некоторым данным, до 800 человек. Посмотрим, чем ответит подполье. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
На фоне двух спецопераций в Дагестане полпред президента России в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин представил в Совете Федерации стратегию социально-экономического развития этого округа до 2025 года. На сегодняшней встрече он подчеркнул, что искоренить терроризм на Кавказе возможно только лишь силовыми методами, рассказывает Данила Кальпирович.
Снижение безработицы в 3 раза, увеличение средней зарплаты в 2 раза, создание 400 тысяч новых рабочих мест, почти троекратный рост ВВП региона – такие цели Александр Хлопонин объявил, рассказывая членам Совета Федерации о программе, за выполнение которой он отвечает перед президентом и премьер-министром. Члены Совета Федерации, слушая вице-премьера, недоверчиво покачивали головами, а один из ветеранов российской политики, представитель Краснодарского края в палате Николай Кондратенко, задал вопрос, в котором курьезное сочеталось с серьезным.
Помогаем приобретать коров с Австралии, с Новой Зеландии, высокопородистых, а затем в аулах, в станицах осеменяет бык, первый попавшийся под руку. Хороших телок не будет в республиках. И вопрос, уважаемый Александр Геннадьевич, что делается для того, чтобы прекратить убивать людей на улицах, в домах, а переходить в рамки правового государства, задерживать, вести следствие, доказывать, что это бандит, и наказывать?
Александр Хлопонин ответил, что в сфере осеменения крупного рогатого скота специалистом не является, а экстремистов на Кавказе легче уничтожать, чем судить.
Сегодня судебная система на Кавказе в том числе работает таким образом, что, например, за воровство и хищение 36 миллионов рублей дается штраф 5 тысяч рублей, чтобы я так жил. Поэтому здесь не так просто к этой системе подойти на сегодняшний день. А что касается уничтожения экстремистов-террористов, то вот простой пример. Недавно в Дагестане, в Махачкале, где был подрыв, пострадали свыше 40 человек. Вот проводится спецоперация. В здании находятся бандиты, которые ведут ответный огонь. Мне что надо с ними делать? По телефону разговаривать с ним о том, что сейчас мы вас будем судить? Или все-таки уничтожать этих преступников? Поверьте мне, этих негодяев, которые с оружием, Мы их уничтожали и будем уничтожать. И с этим по-другому ни одна страна мира не справлялась.
Очевидно, что основные меры, предлагаемые Москвой для исправления ситуации на Кавказе, экономические. Заместитель директора московского бюро Human Rights Watch Татьяна Лакшина уверена, что без политической и гражданской составляющей ничего не выйдет.
Ведутся дискуссии, консультации, обсуждения, делаются какие-то очень впечатляющие заявления о необходимости соблюдения законности в стране, о необходимости соблюдения прав человека. Но в реальности никаких конкретных шагов не предпринимается. Да, у него есть мандат на определенные шаги в сфере развития социальной инфраструктуры региона. Если у него более широкие полномочия, мне кажется сомнительным, можно ли решить проблемы региона одними материальными вложениями, я уверена, что нельзя.
Сам Александр Хлопонин, как говорят эксперты, должен совершить почти невозможное – реализовать лозунги Дмитрия Медведева в регионе, где прочно установились принципы силовой политики Владимира Путина. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в Брюсселе проходит общеевропейская манифестация против мер жесткой экономии. По мнению организаторов акции протеста Конфедерации европейских профсоюзов, политика, проводимая правительствами государств ЕС для предопределения последствий глобального финансового кризиса, приводит к росту безработицы и негативно влияет на экономический рост. В связи с этим профсоюзы выдвигают свои требования, рассказывает Гиана Раца.
На дорогах Брюсселя огромные пробки, с перебоями работает общественный транспорт, так как европейские профсоюзы в бельгийскую столицу проводят общеевропейскую акцию протеста против политики жесткой экономии, которую применяют кабинеты министров многих стран еврозоны. Манифестанты начали шествие с южного вокзала Брюсселя. Нет сокращениям госбюджета, замораживанию зарплат и урезанию социальных выплат. Руки прочь от моей зарплаты, написаны на плакатах. Примечательно, что в шествии участвуют представители профсоюзов из 30 стран, из самых разных идеологических направлений. В толпе мелькают красные куртки социалистических профсоюзов, зеленые экологов, голубые либералов и оранжевые христианских демократов. Профсоюзы требуют от национальных правительств введения налога на финансовые операции и отказа от планов замораживания зарплат трудящимся. Греция, Ирландия, Португалия и другие страны Евросоюза и сегодня находятся в финансовом кризисе. И если мы не откажемся от идеи жесткой экономики, то завтра-послезавтра вся европейская экономика развалится. Говорит Франсуа Шереке, представитель бельгийских профсоюзов. Недавний кризис в Греции показывает, что проблемы одной страны может рикошетом затронуть чуть ли не весь мир. Если сегодня не будем протестовать, то завтра уже будет поздно, говорят манифестанты. Практика урезания госбюджетов – это единственный механизм, который Евросоюз смог противопоставить тяжелому финансовому кризису еврозоны, который в перспективе может утопить весь Евросоюз, приведя к цепной реакции дефолтов европейских государств. Жесткая экономика противоречит стандартам мировой конкуренции, считает Жоэль де Кайон, представитель европейских профсоюзов. Надо сказать, что сегодняшняя акция является крупнейшим общеевропейским выступлением с декабря 2001 года, а сегодня, по разным подсчетам, в европейскую столицу прибыли более 100 тысяч манифестантов. Таким образом, профсоюзы рассчитывают послать свой сигнал Европейской комиссии, которая 5 октября объявит планы санкций против стран зоны евро, недостаточно эффективно восстанавливающих финансовое равновесие. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Согласно информации информагентства РИА Новости, полиция Брюсселя задержала до 150 участников общеевропейской манифестации в связи с наличием у них опасных предметов. Продолжим программу. Сегодня в Тбилисской госфилармонии прошло расширенное заседание организации «Народное собрание», которую возглавляет экс-чемпион мира по шахматам Нона Гаприндашвили. Если массовые мероприятия, как правило, запоминаются своими участниками, то сегодняшний съезд примечателен как раз тем, что в нем не приняли участие основные политические силы. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Проводить или не проводить досрочные выборы президента и парламента, ответ на этот вопрос сегодня остался неразрешенным на расширенном заседании общественной организации «Народное собрание». Участники пришли к мнению, что окончательное решение по этим вопросам будет принято только 25 ноября на всенародном сходе. Об этом говорит лидер движения «Солидарность с политическим заключенным» Эко Беселия.
Каково будет главное требование? Будет досрочные президентские парламентские выборы или будет другое требование, например, ставка президента Саакашвили, будет социологический запрос, это будет встреча прямо на всех селах, районах, в городе, чтобы до 25 ноября было бы все готово. Что требует народ?
Нино Бурджаназе, лидер движения «Единая Грузия», также считает, что на самом деле решать должен народ, хотя у ее партии определена задача по отставке Михаила Саакашвили. На вопрос, не стало ли уже неприятной традицией уход президента в Грузии до окончания их срока, Нино Бурджаназе ответила.
Ну что делать, значит не заслужили.
Стоит отметить, что среди участников не было основных политических игроков. Например, Народная и Консервативная партии достаточно часто поддерживали партии Бурджаназе и Беселия. Но на этот раз, как заявил генеральный секретарь Консервативной партии Каха Кукава, его организация не знала, какое решение примет Народное собрание и поэтому не приняла участие в мероприятии. Вместо привычных оппозиционных соратников организаторы конференции смогли привлечь представителей гражданского общества. Например, достаточно неожиданным было появление специалиста по делам безопасности, члена Клуба независимых экспертов Ираклия Сисиашвили.
Я являюсь обществом экспертов, и для меня все интересно. Я с удовольствием навещу и собрание нацдвижений, если они меня пригласят. Что мне не хватает сегодня в Грузии, это то, что люди всему боятся. Боятся правительства, боятся жизни, боятся будущего своей страны. И люди нуждаются в самоуверенности. И люди нуждаются, чтобы они сами увидели, что у них есть сила.
Два зала филармонии были забиты людьми. Сами присутствующие были согласны, пожалуй, в одном – досрочные выборы президента. Однако о дальнейших действиях у них различные мнения. Порой они даже затрудняются определить конкретные задачи.
Ну, знаете, что это здесь конкретно очень трудно сказать. Я лично, будет правительство, парламентское правительство или государство, или президентское, да? Самое главное, чтобы был закон, чтобы правда восторжествовала, и народ, чтобы счастливо жил, и лучше жил, чем сегодня.
В конце концов, в этом государстве надо состоять свободные выборы, настоящие выборы. И народ сам будет выбираться власть.
Насколько серьезными могут быть последствия Народного съезда, который запланирован на 25 ноября, трудно сказать. Но следует отметить, что без поддержки других политических объединений, любые требования, которые озвучат Народное собрание, Единая Грузия и Солидарность политическим заключенным, будут вряд ли весомыми для начала диалога со стороны власти. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В де-факто республике Южная Осетия начинается реализация проекта «Газпром Южная Осетия». Ранее «Газпром» и власти де-факто республики подписали соглашение о создании совместного предприятия по эксплуатации газопровода Цуарикау-Цхинвал. Чем будет заниматься создаваемое предприятие, выяснил наш корреспондент в Цхинвале Алан Парастаев.
Создание тезки детища Черномырдина будет стоить казне республики около 4 миллионов рублей. Как сказал министр финансов Сытник, цель создания предприятия в получении прибыли за счет прохождения газа через Южную Осетию. По сути, Россия будет платить Южной Осетии за транзит. То есть получается, что Россия в лице «Газпрома» построила газопровод из Северной Осетии в Цхинвал, потратив на это 150 миллиардов рублей, поставляет газ в Цхинвал, а теперь будет еще и платить за транзит. А может, в преддверии налаживания отношений с Грузией газопровод Зуарикавцкинвал станет транзитным реально и будет поставлять газ в Грузию, а может и дальше. Ведь не зря же о необходимости восстановления отношений с Грузией все чаще стал говорить президент Южной Осетии Кокойте и председатель Совета Федерации Миронов. Оказывается, договоренность об открытии «Газпром Южной Осетия» между «Газпромом Российской Федерации» и правительством Республики Южная Осетия был достигнут еще в апреле этого года. Россия вкладывает в этот проект около 22 миллионов, что в три раза больше доли Южной Осетии. За информацией о инициативе парламента по созданию «Газпром Южная Осетия» я обратился в структуры, которые занимаются распределением газа по Южной Осетии. Название этой структуры – ГУП «Энергоресурс Южной Осетии». Ничего касательно решения парламента, приемной начальника энергетического ГУПа мне не сказали, сославшись на то, что информацией может обладать исключительно глава ГУПа Алан Габараев. Но на месте Алана не оказалось. Единственное, о чем мне рассказали в приемной, это о том, что ГУП «Энергоресурс Южная Осетия» контролирует практически всю энергетику республики. В ГУП входят и электросеть, и даже водопровод. Получая газ из России, ГУП «Энергоресурс» передает полномочия по его распределению по республике дочерней организации – Горгазу. В конторе Горгаза меня встретили угрюмым молчанием, и от безысходности я решил выехать на природу. Где мне и улыбнулась удача. Неподалеку от распределительной станции газопровода Дзуарикау-Цхинвал я увидел группу людей, которые, выполнив, как я понял, текущие работы на этой самой станции, они любезно согласились со мной побеседовать и обсудить новые инициативы по созданию «Газпрома Южная Сеть». Вот что мне сказал инженер газораспределительной станции Джабиев Сева.
У нас договор заключен с Москвой, они нам подают газ, и они это реализуют.
И реализуете вы?
Да.
Городское управление газа, да? Это был Джабиев Сева, инженер Горгаза. Инициатива партии и правительства граждане Южной Осетии восприняли без особого энтузиазма. Еще свежи воспоминания о смене мобильного оператора «Мегафон» на «Мегафон Остелеком» Южной Осетии. Ни к чему хорошему, кроме повышения тарифов и ухудшения качества связи, это не привело. Теперь пришла очередь «Газпрома». Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Одной из серьезных проблем де-факто Республики Южная Осетия, как полагают эксперты, остается острая нехватка подготовленных специалистов, ученых, медиков, преподавателей. Между тем, выходцы из этой республики успешно работают во многих регионах бывшего Советского Союза. Но на родину они возвращаться не спешат. Наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова поговорила с экспертами о причинах подобных настроений бывших жителей де-факто республики.
Власти Южной Осетии не раз призывали своих бывших соотечественников вернуться домой и принять посильное участие в процессе восстановления республики. Кое-кто из бывших жителей республики откликнулся на эти призывы, но, как показывает практика, сделали они только для того, чтобы получить обещанные деньги на восстановление их домов. Интеллигенция возвращаться не стала, за небольшим исключением. Это значит, что в Южную Осетию не возвращаются ученые, преподаватели, врачи. Об этом я поговорила с выходцами из Южной Осетии, кандидатом физико-математических наук Павлом Нартикоевым. Ныне он живет во Владикавказе, но возвращаться в Цхинвал не хочет, только из-за того, что не видит там применения своим возможностям. Более того, его огорчает тот факт, что власти оппозиции Южной Осетии не могут отыскать общего языка.
Прежде всего нужно, чтобы власть там вошла в диалог с оппозицией. То, что признают, что оппозиции никакой нет, это неверно. Оппозиция прежде всего в головах существует. И местного населения, и тех, которые за пределами живут. Многих коренных жителей Южной Осетии я встречал, которые туда не могут вернуться, опасаются за свое здоровье, преследований по признаку инакомыслия. Я считаю, необходимо, чтобы большая часть интеллигенции и других людей вернулась. Нужно, чтобы там было гражданское общество.
Говорил кандидат физико-математических наук Павел Нартикоев. Общественный деятель и журналист Тимур Цхурбати уверен, что многочисленные специалисты, выходцы из Южной Осетии, не нуждаются в больших деньгах. Гораздо важнее им знать, что они будут востребованы на своей родине.
Наша интеллигенция, наши ученые разбросаны по всему СССР. И они с большим удовольствием придут и поработают на благо своей родины, но они не востребованы, никто их никогда не искал. И то, что они сейчас не возвращаются, даже небольшие деньги им нужны. Им нужно создать элементарные условия, просто позвать их от души. Ты нужен родине, и они придут. Вот это самое главное. А кто к нам приходит сейчас и кого приводит нынешняя власть? Авантюристов и дельцов, которые прогорели в России и сейчас пришли к нам делать деньги. Пока там климат не изменится, к нам не придут ученые. Вот к нам приехал кандидат физических наук Габараев Резо, 57 лет. Он с энтузиазмом приехал, 2 года проработал, начал в университете и потом умер от пессимизма, от бесперспективности. Тот климат надо поменять и все.
Полагает общественный деятель и журналист Тимур Цхурбати. Мой собеседник, приехавший в Северную Осетию, пакистанский политолог Камерхан, подчеркнул, что кроме самих осетин никто Южную Осетию не восстановит ни в политическом, ни в экономическом смыслах.
Сколько сейчас выделяет гигантские средства Россия, чтобы сделать это Южную Осетию витрину для всего Европы, показать. Но вот это государство и его современность, эту витрину могут строить только осетины сами. Никакой русский не приедет, не будет строить. Они только выделить могут средства. И там нужны сейчас власти, действительно честные люди, которые перед своим народом отвечают. Но сейчас вот это главное, чтобы осетинское руководство ответственно относило этим средствам. Они были затратены для народа или построить это государство. Вот это главное сейчас, вот это шанс не упустить.
Считает пакистанский политолог Камерхан. Мои собеседники сошлись во мнении, что Южной Осетии очень нужны специалисты. Но пока там Эдуард Кокойте со своей командой и многочисленные силы Силовики, никто туда не вернется. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Пицунде с 28 сентября по 2 октября проходит открытый кинофестиваль «Страна души». Главными организаторами этого мероприятия выступили Министерство культуры России и Абхазии. Кинофестиваль проходит в третий раз. Здесь нет жюри и, соответственно, призов и гран-при. Главная идея фестиваля – обогатить культурные связи между двумя странами, рассказывает Семен Пегов.
На фестиваль в Пицунду с удовольствием приезжают знаменитые российские артисты, которым Абхазия хорошо знакома еще с советских времен. Раньше здесь находился дом отдыха кинематографистов, и в курортный сезон вы запросто могли встретить на Гагарском или Пицунском пляже Владимира Высоцкого, Олега Даля, Андрея Миронова и многих других легендарных героев советского кино. К тому же все мы помним крылатое выражение из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда возлюбленный Шурика заявляет: «Мы с Якиным уезжаем в Гагру». Приехавшая на открытие кинофестиваля «Страна души» заслуженная артистка России Лариса Голубкова вспоминает о том, какой была Гагра лет 30 назад, и признается в любви к традиционному абхазскому кушанию мамалыге.
В Гаграх была такая красота. Я могла бы, наверное, сравнить с Ниццей. Вот как в Ницце. Приезжали люди, одевались. Мужчины в белом всегда были, в каких-то шляпах. И здесь очень было вкусно. Я почему-то запомнила ту самую мамалыгу. Мне кажется, что в Гаграх вкуснее всего мамалыга.
Список российских звезд, приехавших на кинофестиваль в Пицунду, получился достаточно длинный. Это актер театра и кино Антон Макарский с супругой Викторией. В один из дней фестиваля они дадут сольный концерт. Ожидается приезд президента фестиваля «Страна души» Гоши Куценко. Таких популярных актеров, как Евгений Цыганов и Алексей Булдаков. На открытии также выступил художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. В интервью журналистам режиссер рассказал о том, что Абхазия для него – это прежде всего писатель Фазиль Искандер. То есть говоришь «Абхазия», подразумеваешь Фазиль Абдулович и наоборот.
Огромную часть славы вашего замечательного, яркого и великого народа это принадлежит ему, потому что он так здорово, так интересно это рассказывает, что всегда просто кроме такого грандиозной радости и об этом народе, о том, что он имеет, и о том, и о грустном, и о хорошем, и о веселом. Поэтому для меня это как раз в первую очередь. Что такое Абхазия? Это Фазиль Искандер.
Фильмом открытия кинофестиваля «Страна души» стала режиссерская работа народной артистки СССР Людмилы Гурченко «Пестрые сумерки». Сама актриса, безусловно, была главной звездой вечера. Впервые перед зрителями она представила свою картину именно в Абхазии. «Пестрые сумерки» – это фильм о молодом талантливом пианисте, который теряет зрение. Людмила Гурченко сказала о том, что постаралась сделать тонкую и лирическую картину. Конечно, Людмила Марковна была частым гостем в Абхазии, причем приезжала она сюда не только отдыхать, но и работать. Актриса даже отметила, что одну из своих лучших ролей она сыграла в фильме, который целиком и полностью был снят в Пицунде.
Для меня лучшая роль, которая вся снята в этом Пицунде, вся. Мы снимали в домах, мы снимали на набережной, мы снимали в санаториях. Фильм «Старые стены». Так что, когда сказали Пицунду поехать, мне даже не было сомнений.
Любопытно, что, вспоминая о своих поездках в Абхазию, Людмила Гурченко говорит о том, что самым интересным для нее были не столько море, пляжи, курортные объекты и достопримечательности, сколько неформальное общение с простыми людьми и быт абхазской деревни.
У нас снимался водитель такси, Лёва его звали, и он нас пригласил к себе. И там еще я видел, как готовится, как это двор, все. И мне всегда это было больше интереса это вызывало, чем все то, что уже построено, сделано. Вот как существуют люди внутри. Внутри семьи, внутри двора, внутри запахов, внутри там что жарят. Мне это очень интересно было.
В рамках кинофестиваля «Страна души» жители и гости Абхазии смогут посмотреть ретроспективу старых советских фильмов и новое русское кино. В программе, например, показ картины Никиты Михалкова «Утомленный солнцем 2. Предстояние», документальная работа Николая Чуева «Святой адмирал», фильмы для детей «Приключения на хуторке близ Диканьки» режиссера Николая Денисова. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами была Нона Суварян. Всего вам доброго и до завтра.